Так, ну что, добрый день всем, кто меня слушает. Еще раз большое спасибо за приглашение на ваш вебинар. Надеюсь, мое выступление будет интересным. Значит, прежде чем перейти к основной теме своего выступления, это анализ современных поисковых машин и алгоритмов Google, мне бы хотелось немножко поговорить об истории развития алгоритмов Google.
Евгений, извините, что перебиваю вас. Говорят, что достаточно плохо слышно. Не могли бы вы говорить погромче? Либо, может, с настройками микрофона попробовать изменить что-нибудь?
Хорошо, я буду говорить громче. Так слышно?
Да, так лучше. Спасибо.
Хорошо, я повторю то, что многим не было слышно. Значит, прежде чем говорить об основной теме выступления, мне бы хотелось сделать краткий экскурс в историю, потому что, чтобы понимать, почему алгоритмы развиваются, почему они стали такими, возможно, без рассмотрения, собственно, истории развития Google как поисковой машины. Значит, перед вами упрощенная таблица факторов ранжирования, применяемая в Google. И хотел бы остановиться, прежде всего, на истории до 2002 года, это примерно с 1998, когда доминировали on-page факторы ранжирования. Здесь нужно сказать, что интернет тогда был маленьким, сайтов было относительно немного, намного порядков меньше, чем это сейчас. Поэтому on-page факторов ранжирования было достаточно. Значит, что при этом имеется в виду? Это, собственно, HTML-код и его анализ. Значит, собственно, из-за того, что Google использовал только on-page факторы, да, очень быстро появились способы на них воздействия, то есть это было крайне спам страниц. Поэтому была предложена модель Google PageRank, которая, в общем-то, является вероятностной. Не все ее понимают, называют просто PageRank. Это на самом деле немножко не так, потому что PageRank – это просто расчет став веса вероятность под спам Маркова. Алгоритм Google PageRank – это алгоритмическая математическая реализация цепей Маркова. Значит, желающие могут в Википедии посмотреть. Всем видно? То есть, таким образом учитываются ссылки на ваш ресурс, ну и вообще осуществляется ранжирование ресурсов при помощи построения графов, основанных на цепях Маркова. Хочу сразу оговориться, что это вероятностный подход, и PageRank – это вычисляемый параметр для каждой ссылки, для каждого сайта, который, собственно, предыдущий докладчик использует в ранжировании своих сайтов и сайтов своих заказчиков. Значит, что здесь хочется подчеркнуть, что существует очень огромное отличие от видимого PageRank, да, от отображаемого в тулбаре и используемого при ранжировании в алгоритме Google. То, что вы видите в тулбаре, это всегда целое число от 0 до 10. Значит, то, что используется непосредственно в алгоритме Google PageRank, это число. Оно целое, вещественное. В тулбаре всегда отображается десятичный логарифм от этого числа. Поэтому как бы строить ссылочную массу, ну, соответственно, продвижение при помощи того или иного способа набора ссылочной массы, основываясь только на тулбарных показателях, нельзя. Дальше переходим. Значит, также примерно в 2003 году, помимо, собственно, Google PageRank, появились такие off-page параметры, как текст в 2009 году. Впервые среди его мастеров, ну, собственно, по публикациям Google, появился так называемый TrustRank, то есть авторитетность сайта, которая, в общем-то, привязана не к документу, а к домену. Значит, в 2009 году, опять-таки, большое значение, поскольку off-page параметр такой, как анкоры, но стал играть гораздо меньшую роль именно за ссылочными спамами, покупных различных прогонов по каталогам, блогам и так далее. Поэтому при ранжировании сайта при помощи алгоритма Google PageRank, опять-таки, мы никуда пока не играть ключевое слово в названии домена, либо ключевое слово в URL того документа, который осуществляется ранжирование. Значит, в 2010 году, ну и, собственно, предыдущий докладчик тоже об этом говорил, начали использоваться в ранжировании открытые участия. Ну и бизнес социальной сети, к сожалению, в России мне практически у нас неизвестно. Собственно, почему пошло дальнейшее развитие поисковых машин Google и поисковых алгоритмов? Нельзя сказать, что оно началось в 2011 году, потому что именно в этом году все заговорили о поведенческих факторах. Мне хочется поговорить о том, то есть, почему это происходит. Значит, все on-page и off-page факторы, которые учитывались до этого, не учитывали поведение пользователя. И это было связано прежде всего в том, что в ранжировании использовалась вероятностная модель и вероятностная система цепей Маркова. Эти переходы являются дискретными, не временными. Поэтому, собственно, поисковая машина в своем анализе использовала именно вероятностный фактор. То есть вычисляла вероятность того, ссылка является естественной или нет, авторитетной или нет, и вероятность того, что для нее необходимо вообще рассчитывать какой-то статвес. Это понятно. Значит, то, к чему все пришло, началось примерно в 2007 году. Это можно увидеть по публикациям открытым, те, которые есть в Google. Началось разговор о поведенческих факторах именно потому, что модель ранжирования всегда была дискретной, то есть она не зависела от времени. Несмотря на то, что там происходят апдейты, полный обшив сети, расчет статвеса, авторитетности, PageRank, TrustRank и всех остальных параметров, и их внутри самой поисковой машины можно учитывать в том числе их динамику, то есть на временном каком-то промежутке отрезке. Это требует огромных вычислений, огромных базы данных для их хранения. Поэтому первой ласточкой стало появление браузера, который называется Google Chrome, и который способен сейчас и уже тогда, и это было заявлено совершенно официально, передавать пользовательскую информацию непосредственно в компании Google, то есть хранить логи и следить за действием анонимного, или если он использует другие инструменты мониторинга, такие как Google Analytics, Google Webmaster, Google Cache, ну и все остальные сервисы Google, в том числе Google Mail. Для чего это делается? Для того, чтобы повысить лояльность пользователя поисковой машины непосредственно к поисковой машине. Потому что не всем нравится то, что поисковая машина делает выбор за них. Это раз. Во-вторых, опять-таки, переход от вероятностной модели, которая не зависит от временных факторов, потому что их очень тяжело рассчитывать и отнимает много времени у поисковой машины, полный апдейт по сети. Это около 4 месяцев в настоящее время. То есть переход к системам ранжирования, которые зависели бы от времени, это раз, ну и во-вторых, зависели бы от пользователя. Значит, перед вами как бы URL публикации, буду настоятельно ее прячет, в тех регионах она может открываться, может быть, нет. Значит, учет пользовательских факторов должен производиться именно с уходом от дискретной модели, не зависящей от времени, как я уже сказал. Цепи Маркова, которые учитывают узлы перехода, вот вы видите эту картиночку, да, на каком-то временном интервале. Значит, к чему это все приводит? Это приводит к тому, что наша многовекториальная модель это совершенно новое. Это раз. Во-вторых, при помощи пользователей очень хорошо бороться с различными спамами. Потому что не всегда пользователь приходит на сайт с поисковой машины. Соответственно, при помощи инструментов, которые Google и другие поисковые системы используют для анализа я бы уже теперь не стал говорить, что это факторы, потому что фактор – это фактически численное представление какой-то вероятностной модели перехода пользователя между узлами сети. Ну, да, в данном случае, допустим, от поисковой системы на коммерческий сайт, на Facebook, с Facebook на коммерческий сайт или на поисковую систему и так далее. То есть это дискретная модель к переходу анализа сигналов непосредственно от пользователя и, соответственно, корректировка многовекториальных алгоритмов поиска в соответствии с этими сигналами. Значит, такая модель не требует больших вычислений, не требует больших мощностей. Значит, различные модерации и фильтрации сигналов, получается, можно делать автоматически. Значит, нет необходимости вычислять различные там траст-рамки, авторитет, домены, региональность и так далее, потому что поисковая машина получает фактически временные сигналы непосредственно от пользователей как поиска, так и вообще интернет. Вот, собственно, то, что я бы хотел сказать о поведенческих факторах. И, собственно, теперь алгоритм поиска официальный Google, то есть это кофеин Panda, Panda 0, Panda 2, сейчас, которые работают в зарубежном поиске. О чем хотелось сразу сказать, что ошибочно представлять новые версии официальные, которые названы представителями Google, как какой-то новый алгоритм. Алгоритм Google изменяется именно потому, что он перешел от вероятностной оценки каких-то факторов, влияющих на документы в поиске, к анализу сигналов, поступающих от пользователя. И правильно было бы говорить о том, что в вводе под тем или иным названием кофеин, панда, какой-то поисковой машины. Естественно, вводится, к сожалению, Россия не является для Google приоритетным регионом, а в вводе панда 2 на наш регион пока говорить, мне кажется, преждевременно. Но вот такое сильное изменение поисковой машины, оно происходит для всех, в общем-то, неожиданно. Хотелось бы сказать о современной версии Panda 2. Хочу сразу сказать, что как таковые вот эти новые временные сигналы, которые накоплены с 2008 года Google и Microsoft, с его браузером поисковой системы Bing точно так же пытается накапливать пользовательские сигналы, правильно это называть, с 2009 года. Что Google, вы видите, что есть преимущество в год, но, к сожалению, до сих пор не отмечено сильного влияния пользовательских факторов на непосредственно на результаты ранжирования. А все апдейты, которые называются Кофеин, Панда и так далее, они связаны прежде всего с архитектурой сети. Что при этом я хочу на чем заострить внимание? Что вы все вы помните, что было официальное заявление от создателей Google о том, что теперь важным ранжирующим фактором будет время отклика конкретного документа от конкретного сайта в сети. Почему это важно?
Евгений, можно чуть погромче, а то жалуются, что очень плохо слышно.
Да, я что-то затихаю. Угу.
Спасибо.
Почему представители Google стали говорить о том, что время отклика документа или сайта в сети имеет роль при ранжировании в новых поисковых машинах? Это именно потому, что теперь произошел переход от дискретных вероятностных моделей и факториальных, и критериальных ранжирований в выдаче к анализу сигналов непосредственно от пользователей. И поэтому, поскольку это процесс не дискретный по времени, а тот же bounce rate, время, проведенное на сайте, и многие другие параметры, зависят от времени, для анализа этих сигналов пользовательских очень важно, чтобы сайт не был задержки в загрузке сайта, потому что это очень сильно увеличивает нагрузку на поисковую машину. Вот такие тонкости. Значит, непосредственно кофеин, панда и так далее, куда идет развитие, хочу сказать, что развитие идет в сторону улучшения архитектуры поисковой базы Google, улучшения качества и скорости индексирования, и улучшение скорости обработки пользовательских сигналов. Поэтому непосредственно говорить о каком-то доминирующем влиянии пока пользовательских факторов, мне кажется, преждевременно, потому что все ближайшие изменения поисковой машины, ну, собственно, уже произошедшие, они касались прежде всего скорости индексации, улучшению архитектуры поисковой машины, ну и вот таких вот вещей. Опять-таки, хотел бы сказать о сложности учета пользовательских факторов, которые связаны с тем, чтобы, потому что пользовательские факторы очень часто их легко накручивать различными ботнетами и программами искусственными, да? Но это включает так называемую положительную обратную связь, влияние на результаты ранжирования в поиске. Поэтому новые факторы ранжирования, которые нас ждут пользовательские, будут вводиться очень незаметно, чтобы исключить такую накрутку. Значит, что хотелось бы подчеркнуть, почему эти факторы ранжирования будут вводиться и, собственно, как правильно обрабатывать сигналы, которые поступают в поисковую машину от пользователей. Все вы знаете, что совсем недавно была анонсирована кнопка «плюс один» для Google. И то есть для чего это нужно? Для того, чтобы определять среди многочисленных пользовательских сигналов, которые собирает поисковая машина, выделять так называемые доверенные сигналы, потому что учитывать все сигналы пользователей, в общем-то, не нужно и довольно проблематично. Так вот, введение такой кнопки подчеркивает тот факт, что в дальнейшем пользовательские факторы, если они будут доминирующими в поиске, то они будут оказывать значительное влияние на результат ранжирования. Хочу, в общем-то, свое выступление так подводить к концу. Я сейчас сделаю небольшой саммари, и хотелось бы ответить на конкретные вопросы, потому что я думаю, что слушателям достаточно тяжело воспринимать такую аналитическую информацию, формулу и так далее, и ответить на конкретные вопросы. Значит, небольшой саммари. Значит, то, о чем я говорил, о развитии поисковой машины Google. Важен прежде всего переход от факториальных факторов ранжирования к полноценным системам анализа сигналов. То есть, если раньше ранжирование строилось в поиске на вычисление вероятности, удовлетворяет ряд документов пользовательскому запросу, введенному в поиск или нет, то есть с определенной вероятностью, то учет пользовательских сигналов уходит от вероятностного контроля, да, за результатами поиска к непосредственному ответу на вопрос пользователя. И это повышает лояльность всех пользователей поиска, собственно, той поисковой машине, которая это использует. Это первое. Значит, каждый новый алгоритм будет восприниматься мастерами и клиентами отрицательно, так как новые системы будут увеличивать конкуренцию. Собственно, если вы имеете в распоряжении данный аналитик для какого-либо клиентского или своего сайта, расположенного на, то есть ориентированного на зарубежный сегмент, вы увидите, что при вводе кофеина, панды, панды 2 и так далее, всегда трафик проседает. Это связано не с тем, что вы не учитывали раньше каких-то факторов и не работали с ними, и не значит, что предыдущая работа, в общем-то, была выполнена зазря. Это только значит то, что поисковая машина развивается, улучшается скорость индексирования и растет, собственно, поисковая база у Google. При смене поисковой машины раскрывается новая архитектура, у вас просто появляется больше конкурентов. В общем-то, на этом все, и хотелось бы ответить на конкретный вопрос.
Евгений, спасибо. И первый вопрос такой. Могли бы вы подробнее рассказать про Google Панду? Что именно там рулит, на что следует обратить внимание при продвижении?
Ну, как я говорил уже раньше. Так, слышно меня?
Да, слышно.
Как я говорил уже раньше, вот, так, сейчас экран у меня включен.
Да.
Вот таблица Менделеева, по которой, собственно, можно работать вполне. об учете резком каких-то пользовательских факторов, как я уже сказал, говорить преждевременно, потому что поисковая машина не готова пока анализировать все сигналы. Собственно, для этого и вводится кнопка +1, на которую я упоминал ранее. Собственно говоря, панда просто увеличивает конкурентность. И это просто новая архитектура поисковой базы Google. Это не говорит о том, что это там рулит или не рулит, без тематики. Потому что, как вы понимаете, пользовательские сигналы, собственно, сигналы вот Webmaster, вы, кстати, сами подаете через Analytics и Google Webmasters, эти сигналы, сразу говорю, они являются доверенными для Google, и, собственно, на них строится отбор всех других сигналов от пользователей, которые в будущем будут учитываться.
Скажите, вот совсем недавно кнопка +1 стала доступна и для незалогиненных пользователей Google. Как это повлияет на ранжирование?
В ближайшем времени, я еще раз говорю, какого-то резкого влияния вы не увидите, потому что учет всех пользовательских сигналов на данном этапе конкретно в Panda он невозможен. То есть это сбор информации для будущих использования.
Такой вопрос. Евгений, расскажите, как вы анализируете новые алгоритмы Google?
Я слежу за публикациями в англоязычной прессе на тему поиска. В принципе, даже Яндекс публикует свои и на русском, и на английском. Ну, кстати, на английском больше, потому что произошло ИПО. Используйте поиск Google по PDF-документам. Вы все узнаете первым. Единственное, хочу сразу сказать, что те слайды, то, что вы видели, подают, в общем, научные публикации для того, чтобы понять языка, во-вторых, уровень математики, либо теории вероятности, либо статистики, либо анализа, на уровне третьего курса любого не менее.
А вы не делаете переводы, не выкладываете их в общий доступ?
У меня нет времени на переводы.
Следующий вопрос. Перечислите основные сигналы от пользователей. Показатель отказов, время на сайте, коэффициент возврата на поиск. На что еще нужно обратить внимание?
Откройте свой Google Analytics, и вы увидите там полный список сигналов, которые вы сейчас можете передать поисковой системе. Все то, что вот вы сейчас перечислили, да, это пользовательские сигналы, нам на самом деле их намного больше. Кстати, совсем недавно был апдейт Google Analytics, русской версии, там появились новые сигналы. В общем-то, следите за своим Analytics, вы все увидите сами.
Какова роль уникального контента в новых алгоритмах Google?
Само по себе понятие уникальности, оно весьма относительно. Именно потому, что используется вероятностная модель, что найденный краулером контент уникален, либо не уникален. Поэтому как основной фактор ранжирования уникальности я не могу назвать. Я бы сказал, что поиск движется от того, чтобы не ранжировать по статьям, именно по текстовому контенту, а ранжировать по предоставляемому сервису на сайте. Согласитесь, что большое количество не уникальных, допустим, новостного контента можно организовать уникальным образом пользователям, это будет удобно, и, соответственно, учитывать именно сайт не как набор документов, а как сервис, поисковый увеличить.
Следующий вопрос. Скажите, как относится Google к платным ссылкам? Сразу ли он их отрезает? И как он понимает, что ссылка платная?
Так, ответить попроще. Существует исследование на русском языке, которое представил Яндекс. Видно мой экранчик, да?
Да, видно.
Здесь собраны бесплатные материалы PDF, которые я рекомендую, в общем-то, всем своим ученикам, консультируемым для прочтения. Здесь ответ на ваш вопрос стоит так. Вот конференция в 2009 году в Мадриде. Кратко, платная ссылка определяется при помощи, опять-таки, это вероятностная модель, вы должны понимать, что не всякая ссылка и не всякий набор некоторых ссылок может быть однозначно трактован как набор платных ссылок. Однако, как правильно сказал предыдущий докладчик, если вы покупаете ссылки и строите свой бизнес только на этом, ну, вас ждет неудача, по крайней мере, в английском сегменте это тоже. Значит, платность ссылки определяется при помощи текстовых привязок, то есть то, что стоит вокруг ссылки. В частности, как говорил предыдущий докладчик, слева от ссылки. Создается огромная база коммерческих поисковых. Нужно понимать, что некоммерческие сайты, такие как энциклопедии, да, форумы и так далее, они не продвигаются платными ссылками. Это просто не нужно, это не их сегмент. Продвигаются именно коммерческие поисковые запросы. Список этих запросов, он конечен. Это не миллионы запросов. Конкретно, если говорить о русскоязычных, их всего 50 тысяч. Соответственно, анализируются все ссылки по большой выборке популярных веб-сайтов, которые находятся топ-10, топ-20 и так далее. Неважно, какой системы, Яндекс или Google. И производится анализ текстовых привязок, то есть то, что стоит вокруг ссылки. Создается словарь текстовых привязок. Соответственно, вот по комбинации словаря по коммерческим поисковым запросам, в том числе и различные спамы типа Viagra, и по их окружению по этому словарю, осуществляется с хорошей вероятностью, но это не стопроцентное, определение платной ссылки или нет. То есть никакого сканирования, бирж и всего остального, в общем-то, нет, и это поисковым системам не нужно.
Угу. А следующий вопрос такой. Сильно ли PageRank влияет на выдачу?
Здесь хочу уточнить, что имеется в виду, тулбарный PageRank или алгоритм Google PageRank. Это совершенно две разные вещи. Я пытался как бы это донести в первой части, где говорил об истории. Да, он влияет, но влияет алгоритм Google PageRank, то есть численная конкретная реализация вероятности перехода пользователя по конечной ссылке, которую либо вы ставите, либо кто-то другой. И опять здесь нужно говорить, что непосредственно ссылка на ваш сайт в результате поиска тоже передает Google PageRank. Конкретно тулбарный показатель, то, что вы видите в тулбаре, нет, это не влияет.
Угу. Спасибо. Следующий вопрос такой. Евгений, как вы думаете, как изменилось влияние покупных биржевых ссылок на ранжирование с приходом панды?
Объясню еще раз, что панда – это изменение архитектуры поисковой машины. Это новые сервера, новые базы данных, повышение скорости индексирования, совершенствование машин для приема пользовательских сигналов. То есть нельзя теперь рассматривать какие-то показатели, как PageRank или внешние ссылки, как какой-то фактор ранжирования. Необходимо производить анализ поисковой выдачи, ну, собственно, той машины, с которой вы работаете, Google, Яндекс, неважно, именно с точки зрения сигналов. То есть установка ссылок, покупных и непокупных, естественно, это является всего лишь одним из сигналов для ранжирования ваших сайтов. Сейчас этот сигнал достаточно весомый.
Так, следующий вопрос такой. Евгений, скажите, был ли у вас опыт продвижения высокочастотных запросов в Google.com? И если да, то какие методы вы использовали?
Так, сейчас экранчик видно?
Да, видно.
Просто забыл сказать по предыдущему докладчику, то есть каким образом... Хочу опять-таки уточнить вопрос. Google.com – это огромный зарубежный сегмент. Каким образом можно смотреть выдачу? И она различается по тем же США и по всем остальным странам, и даже отличается по городам. Поэтому давайте как-то конкретно я покажу, как смотреть. Значит, это сервис Google AdWords. Значит, здесь вы видите, можно ввести ваш поисковый запрос. В дополнительных параметрах нужно указать, в какой поисковой машине вы ищете, в ком. Язык английский. Здесь этот инструмент предназначен для просмотра ваших объявлений в AdWords, но при этом показывается поисковая выдача в том регионе, в котором вы смотрите. Значит, если мы посмотрим США, да, здесь все страны можно смотреть. Значит, я сейчас смотрю Калифорнию, Лос-Анджелес. Далее можно посмотреть любой город, который относится к Калифорнии и Лос-Анджелесу. Хочу сказать, что в поисковой машине результаты отличаются. Как для каждого города, так для Калифорнии, Нью-Йорка, это может быть разная выдача. Поэтому опыт такой, да, есть. Методы точно так же, что говорил предыдущий докладчик, это зависит от того типа ресурса, который мы продвигаем. То есть энциклопедии, форумы, блоги продвигать неинтересно, мы продвигаем коммерческие запросы. Это как интернет-магазин, это как какие-то сервисы. Поэтому хочу сказать, что я стараюсь не брать в продвижение сайта, который не имеет своего бренда. То есть сливает какой-то трафик интернет-магазины на партнерские программы и так далее, потому что в свете того, что говорил даже предыдущий докладчик, это в принципе невозможно без конкуренции.
Евгений, а вот здесь в продолжение как раз вашего выступления, можно ли этот процесс как-то автоматизировать, чтобы не искать каждый запрос на различных местах позиции?
Автоматизировать можно, но для этого вам понадобится прокси-сервера в тех регионах, где вы хотите смотреть будущее.
Следующий вопрос касается вот недавнего нововведения Google, это Instant Pages. Когда страница начинает подгружаться раньше, чем пользователь кликнул на ссылку. Вот ваш комментарий, как это повлияет на статистику переходов данного сайта, если пользователь все-таки не кликнул, а страница уже подгрузилась?
Если он не кликнул, значит, bounce rate будет высокий. Я еще раз говорю, что совершенствование поисковой машины идет для того, чтобы анализировать не факторы, а сигналы. А сигнал – это вещь, распределенная во времени. То есть кликнул, не кликнул – это уже сигнал. И поскольку доступ к некоторым сайтам, собственно, в базе поисковой Google занимает некоторое время, для анализа сигналов задержки должны быть минимальными, и для этого введена подгрузка из кэша вашего браузера тех страниц, которые вы запрашиваете, именно для анализа сигналов.
Такой вопрос. Скажите, есть ли программы или способы составления ядер европейских сайтов? Или нужно обязательно заказывать локализованное продвижение?
Программы для составления семантических ядер?
Да.
Видно мой экран?
Видно.
Значит, я пользуюсь Noble Samurai бесплатной версией. Вам достаточно ввести свой email, вы получите свою версию этой программы, которая прекрасно подберет вам семантическое ядро по любому региону, в котором вы хотите продвигаться, как за рубежом, так и в России. Значит, хочу сказать, что только при помощи этого инструмента можно выбрать до 100 тысяч, то есть составить семантическое ядро не менее чем на 100 тысяч ваших запросов. Значит, дальнейшее как бы, развитие оно связано с покупкой баз данных, которые содержат поисковые, непосредственно поисковые запросы в систему, с которыми вы работаете. Хотелось бы отметить базу поисковую, но это достаточно дорогое решение и не очень удобное в работе, потому что эта база очень большая.
Спасибо. Следующий вопрос такой. Влияет ли местоположение сервера на выдачу по конкретному региону? Например, если продвигаюсь по Нью-Йорку, нужно ли иметь хостинг в Нью-Йорке?
Нью-Йорк – это большой штат. И как такового хостинг, наверное, не влияет, потому что такой доменной зоны, как Нью-Йорк, ее нет. И, как правило, любой хостинг имеет некоторые диапазоны от адресов. Поэтому для того, чтобы ваш сайт продвигался на Нью-Йорк, он может находиться, в принципе, на северном побережье и где угодно.
Так, следующий вопрос. Скажите, Евгения, сколько вы берете за продвижение англоязычных сайтов, брендовых сайтов?
Значит, еще раз скажу, что я беру сколько за ту работу, которая мне интересна, это бренды, сервисы и так далее, это раз. Во-вторых, при расчете стоимости, как правильно сказал предыдущий заказчик, нельзя посчитать, сколько идет на платные ссылки, поэтому здесь необходимо считать часовой рейд вас как специалиста, ну или вашей команды. У меня часовой рейд на форуме, можете посмотреть, все, что очень составляет $150, ну, собственно, считайте сами.
Так, еще один вопрос. Скажите, Евгений, а как вы договариваетесь с веб-мастерами об обмене или проставление ссылок.
Значит, здесь, опять-таки, предыдущий заказчик, вернее, докладчик, он рассказал об этом достаточно подробно. К этому я могу добавить только то, что чем больше у вас друзей и мастеров, значит, тем больше у вас возможностей. Если у вас только один друг на форуме Search Engines, ну, этого недостаточно, развивайте себя как личность, имейте друзей, и тогда все получится.
Угу. Спасибо. А такой вопрос, который слушатель отметил как очень актуальный. Скажите, как цитируется зона .co? Как Колумбия? Или все же Google сдержал свое обещание и сделал ранжирование как международного ресурса?
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Рекомендую обратиться, например, на webnames.ru и посмотреть, в какой стране сейчас принадлежит официально эта доменная зона. Опять-таки хочу сказать, что если говорить уже о поисковой машине, об их алгоритмах, то, конечно же, ваш набор букв в браузере соответствует по серверу DNS определенному набору чисел, только и всего. Как ранжировать эти числа, поисковая машина решает самостоятельно, поэтому ориентироваться на какие-то официальные заявления здесь достаточно тяжело.
Скажите, а что вы обещаете своим заказчикам? Как работаете по трафику, по позициям, по конверсии?
Дело в том, что я не работаю ни с трафиком, ни с конверсией. Я обещаю своим заказчикам только позиции. Это связано с тем, что и трафик, и конверсия, она зависит от класса ресурса, с которым вы работаете. Насколько он развит, насколько он интересен, насколько он профессионально сделан. И чтобы влиять, то есть не каждого заказчика нужно убедить развивать сайт как сервис и повышать его конверсию. Поэтому обещать заказчику трафик или конверсию, ну, в общем, я не могу, я работаю только с позициями.
Такой вопрос. Можете ли вы привести пример интернет-магазина, который не продвигался платными ссылками и находился в топе?
Видно?
Да. Да, видно.
Спасибо. Окей. Вопросов так много, что вы не успеваете выбрать или что?
Жду. Вот здесь я вижу, что печатают люди.
Окей.
Уточняющий вопрос к вашему предыдущему ответу. Обещаете позиции по 10 запросам или все 10 в топ?
Ну, это лично ваше решение. То есть как вы сможете сделать? Не обещайте того, что вы не сможете сделать, и у вас с бизнесом будет все в порядке.
Угу. А порекомендуйте, пожалуйста, англоязычные источники по SEO.
SEO News.
Евгений, может повторить вопрос?
Да, я сказал SEO News, ну, собственно, URL тех сайтов, вот, которые я вам показывал, иллюстрация своего разговора, вам, в общем-то, видно.
Да, видим.
Еще раз.
Ну, да, давайте сделаем, чтобы и зрители могли их увидеть. Так, я пока задам следующий вопрос. Какие есть самые негативные факторы в алгоритме Panda 2? Чего нельзя делать на сайте?
Значит, нельзя делать так, чтобы сайт долго отвечал на запрос пользователя. То есть доступность сайта, время доступа очень важно. Все остальное, как бы, общепринятое, в том числе хочется заметить, вот это исследование, оно не отражает реальной сути вещей, положений. В принципе, может посмотреть, какие факторы здесь они оценивали. Однако добиться ответа человека, который, вернее, компании, людей, которые это сделали, и предоставить непосредственно их данные, ну, предоставили только 1%. Собственно, методология не ясна, и, в общем-то, это не является пользовательскими либо какими-то другими сигналами. Это сигналы веб-мастеров. Ориентироваться на них, я думаю, нет, нельзя. Других негативных факторов тяжело представить, на самом деле, кроме как применения.
Такой вопрос. Евгений, скажите, занимались ли вы когда-нибудь переклейкой сайтов? Если да, то расскажите, через редирект ли вы это делали?
Для этого достаточно набрать запрос в Google, который называется «Permanent Redirect». 301 редирект, все, что вам нужно.
И, наверное, последний вопрос. Евгений, какой, на ваш взгляд, фактор поведенческий будет одним из самых важных в ближайшее время?
Еще раз хочу повториться, что эти нельзя рассматривать как фактор, то есть как некую вычисляемую величину, независимо от времени, от локации пользователя, от того, откуда открывается сайт и так далее. Здесь нужно говорить о сигналах, анализ сигналов. Поэтому выделить какой-то ключевой сигнал достаточно тяжело, кроме того, о чем я сказал. Значит, в панде учет пользовательских факторов в полной мере пока не ведется. Это связано с тем, что архитектура поисковой машины еще не подготовлена для этого. Привел вам факт, который об этом свидетельствует, это введение кнопки плюс один. Собственно, хочу посоветовать всем перестать оценивать ваши действия и, собственно, действия поисковой машины и ее выдачи как анализ каких-то факторов, а переходить к анализу сигнала. Сигнал, который вы подаете, устанавливая внешнюю ссылку, это сигнал, воздействующий на алгоритм Google PageRank. Рассматривать его как сигнал, не как барный пиар, который вы хотите передать по ссылке.
Спасибо большое, Евгений. На этом мы сделаем небольшую паузу и в 12:55 продолжим наш вебинар. Еще раз спасибо, Евгений.
Спасибо.